Глава 8. Из Альтаны, пригорода Гамбурга, железная дорога идет в Киль, к берегам Бельских проливов. Минут через 20 мы были уже в Гольштине. В половине 7 карета остановилась у вокзала. Многочисленные дядюшкины тюки, его объемистые дорожные принадлежности были выгружены, перенесены, взвешены, снабжены ярлычками, помещены в багажном вагоне, и в 7 часов мы сидели друг против друга в купе вагона. Раздался свисток, локомотив тронулся. Мы поехали. Покорился ли я неизбежному? Нет еще. Но все же свежий утренний воздух, смена дорожных впечатлений несколько рассеяли мои тревоги. Что касается профессора, мысль его, очевидно, опережала поезд, шедший слишком медленно для его нетерпеливого нрава. Мы были в купе одни, но не обменялись ни единым словом. Дядюшка внимательно осматривал свои карманы и дорожный мешок. Я отлично видел, что ничто из вещей, необходимых для выполнения его планов, не было забыто. Между прочим, профессор вез тщательно сложенный лист бумаги с гербом датского консульства и подписью господина Христиансена, датского консула в Гамбурге, своего большого друга. Имея при себе столь важный документ, мы должны были без труда получить в Копенгагене рекомендации губернатору Исландии. Я заметил также и знаменитый пергамент, запрятанный в секретное отделение бумажника. Я проклял его от всего сердца и стал изучать местность, по которой мы ехали. Передо мной расстилались бесконечные, унылые, ничем не примечательные равнины, илистые и довольно плодородные. Местность весьма удобная для железнодорожного строительства, так как ровная поверхность — облегчает проведение железнодорожных путей. Но унылый ландшафт не успел мне наскучить, потому что не прошло и 3 часов с момента отъезда, как поезд прибыл в Киль. Вокзал находился в 2 шагах от моря. Поскольку наши вещи были отправлены багажом до Копенгагена, нам не понадобилось возиться с ними. Однако профессор с тревогой следил за тем, как их переносили на пароход и сбрасывали в трюм. В торопях дядюшка так плохо рассчитал часы прибытия поезда и отплытия парохода, что нам пришлось потерять целый день. Пароход Элеонора отходил ночью. 9 часов ожидания отразились на расположении духа профессора. Взбешенный путешественник посылал к черту администрацию пароходной компании и железной дороги вместе с правительствами, допускающими подобные безобразия. Мне пришлось поддержать дядюшку, когда он потребовал от капитана Элеоноры объяснений по поводу неожиданной задержки. Дядюшка настаивал, чтобы немедленно были разведены пары, но капитан, разумеется, отказался нарушить расписание. Вынужденные проторчать в Киле целый день, мы поневоле пошли бродить по зеленым берегам бухты, в глубине которой раскинулся городок. Мы гуляли в окрестных рощах, придававших городу вид гнезда среди густых ветвей, любовались виллами с собственными купальнями. Так в прогулках и ссорах прошло время до 10 часов вечера. Клубы дыма из трупа Элеоноры поднимались в воздухе. Палуба дрожала от толчков паровой машины. Нам предоставили на пароходе 2 койки, помещавшиеся одна на другой в единственной каюте. 11:15 мы снялись с якоря, и пароход быстро пошел по сумрачным водам Большого Бельта. Ночь стояла темная, дул свежий морской ветер, море было бурное, редкие огоньки на берегу прорезали тьму. Позднее, не знаю где именно, над морской зыбью ярко блеснул маяк. Вот все, что осталось в моей памяти от путешествия по морю. В 7 часов утра мы высадились в Корсёре, маленьком городке, расположенном на западном берегу Зеландии. Здесь мы пересели с парохода в вагон новой железной дороги, и наш путь пошел по местности столь же плоской, как и равнины Гольштинии. Через 3 часа мы должны были прибыть в столицу Дании. Дядя не сомкнул глаз всю ночь. Мне казалось, что от нетерпения он готов был сам подталкивать поезд. Наконец он заметил, что за окном мелькнуло море. «Зунд!» — воскликнул он. Налево от нас виднелось огромное здание, похожее на госпиталь. «Больница для умалишенных», — сказал один из наших спутников. «Отлично», — подумал я. «Вот здесь нам и следовало бы кончить наши дни. Но как невелика эта больница, она не вместит всего безумия профессора Лиденброка». Наконец, в 10 часов утра мы сошли в Копенгагене. Багаж был доставлен вместе с нами в отель «Феникс» в Бредхалле. Переезд занял полчаса, так как вокзал находился за городом. Затем дядюшка, приведя в порядок свой туалет, вышел вместе со мной на улицу. Швейцар отеля говорил по-немецки и по-английски, но профессор, знавший много языков, обратился к нему по-датски, и швейцар на том же языке объяснил ему, где находится музей древности Севера. Хранителем в этом замечательном учреждении, где было собрано множество удивительных вещей, позволяющих восстановить историю страны с ее древними каменными орудиями, с ее кубками и предметами украшения, был известный ученый профессор Томпсон, друг гамбургского консула. Дядюшка имел к нему солидное рекомендательное письмо. Вообще, ученые довольно плохо понимают друг друга, но в данном случае этого не было. Профессор Томпсон, человек обязательный, оказал радушный прием профессору Лиденброку и даже его племяннику. Едва ли нужно говорить, что дядюшка не открыл своей тайны милейшему хранителю музея. Официально целью нашего путешествия было посещение Исландии в качестве простых туристов. Господин Томпсон отдал себя в наше распоряжение, и мы с ним обошли все набережные в поисках отходящего судна. Я надеялся, что наши попытки найти его будут обречены на неудачу, но я ошибся. Небольшой датский парусный корвет «Валькирия» должен был отойти 2 июня в Рейкьявик. Капитан, господин Бьярне, находился на борту судна. Его будущий пассажир от радости крепко пожал ему руку. Бравый капитан был несколько изумлен подобной сердечностью. Для капитана плавание в Исландию было делом обыденным, а дядюшка готов был отдать за это чуть ли не полжизни. Достойный капитан, воспользовавшись дядюшкиным восторгом, содрал с нас за переезд двойную плату, но нас это мало трогало. Господин Бьярне, положив в карман внушительное количество долларов, сказал: «Будьте на борту во вторник, 7 часов утра». Мы поблагодарили господина Томпсона за его хлопоты и вернулись в отель «Феникс». «Все идет хорошо, все идет очень хорошо», — повторял дядюшка. «Какая счастливая случайность, что мы попали на судно, готовое к отплытию. Теперь позавтракаем, а затем осмотрим город». Мы отправились на новую Королевскую площадь, площадь неправильной формы, где был выставлен караул возле 2 безобидных пушек, никого не пугавших. Рядом, в доме номер 5, находилась французская ресторация, которую держал повар по имени Винсен. За умеренную плату, по 4 марки с персоны, мы там сытно позавтракали. После этого я, радуясь как ребенок, пошел осматривать город. Дядюшка безропотно следовал за мной, но он ничего не видел. Ни королевского дворца, правда, ничем не примечательного, некрасивого моста 17-го столетия, перекинутого через канал как раз против городского музея, ни огромного украшенного отвратительной стенной живописью ксенотафа Торвальдсена, внутри которого хранятся произведения этого выдающегося скульптора, ни прелестного замка Розенберга, ни его красивого парка, ни удивительного здания биржи в стиле Ренессанс, ни его башни, сооруженные в виде сплетенных хвостов 4 бронзовых драконов, ни мельниц на земляном валу, широкие крылья которых надуваются, подобно парусам корабля при морском ветре. Какие превосходные прогулки могли бы мы совершать с моей очаровательной Гретхен вокруг гавани, где мирно дремлют 2-палубные корабли и фрегаты, по зеленеющим берегам проливов, под тенью густых деревьев, скрывающих цитадель с ее пушками, черные жерла которых виднеются среди ветвей бузины и ивы. Но, увы, моя бедная Гретхен была далеко, и я даже не смел надеяться увидеть ее когда-нибудь. Однако дядюшка не замечал прелести этих мест. Все же он был поражен архитектурой известной колокольни на острове Амагер, образующем юго-восточную часть Копенгагена. Мне было тут же приказано идти в эту сторону. Мы сели на маленький пароходик, курсирующий по каналам, и через несколько минут причалили к набережной Адмиралтейства. Пройдя по узким улицам, где каторжники в желто-серых штанах работали под строгим оком надзирателей, мы вышли к храму Спасителя. Храм этот ничем не примечателен. Но внимание профессора привлекла его высокая колокольня, вокруг шпица которой спиралью велась наружная лестница, возносясь под самые небеса. «Поднимемся», — сказал дядя. «А головокружение?» — возразил я.
«Нам нужно привыкать».
«Однако...»
«Идем, говорю тебе, нечего зря терять время».
Пришлось повиноваться. Сторож, живший напротив церкви, дал нам ключ, и мы стали подниматься на колокольню. Дядя шел впереди бодрым шагом, я следовал за ним не без боязни, так как был подвержен головокружению. Мне не доставало ни его ясной головы, ни крепких нервов. Пока мы находились внутри колокольни, все шло хорошо, но после 150 ступенек воздух ударил мне в лицо. Мы добрались до площадки. Отсюда лестница шла уже под открытым небом, и единственной опорой были ее легкие перила, а меж тем она становилась все уже и, казалось, вела в бесконечность.
«Я не могу идти!» — вскричал я. «Не могу! Неужели ты такой трус?» «Шагай смелей!» — ответил безжалостный профессор.
Пришлось поневоле следовать за ним, цепляясь за перила. На чистом воздухе у меня закружилась голова. Я чувствовал, как колеблется при сильных порывах ветра колокольня. Ноги отказывались мне служить. Скоро я пополз на коленях, потом на животе. Я закрыл глаза, мне сделалось дурно. Наконец, при помощи дяди, который схватил меня за шиворот, я добрался до самой вышки.
«Теперь взгляни вниз», — сказал дядя, — «и вглядись хорошенько. Ты должен научиться смотреть в бездонные глубины».
Я открыл глаза. Дома сквозь туманную пелену казались мне сдавленными, как бы расплющенными. Над моей головой неслись облака, но благодаря оптическому обману казалось, что облака не движутся, меж тем, как колокольня, ее купол и мы сами несемся вдаль с бешеной скоростью. По одну сторону вдалеке виднелись зеленеющие поля, по другую — сверкающее в лучах солнца море. За мысом Эльсинор простирался Зунд, на горизонте белели паруса, а на востоке едва вырисовывались в тумане берега Швеции. Все это кружилось перед моими глазами. И все же мне пришлось встать, выпрямиться и смотреть. Мой первый урок по головокружению длился целый час. Когда я, наконец, спустился вниз и коснулся ногами незыблемой мостовой, я был совершенно разбит.
«Завтра мы повторим урок», —
сказал мой профессор. И действительно, 5 дней продолжалось это головокружительное упражнение, и волей-неволей я делал заметные успехи в искусстве смотреть сверху вниз.